интересно, какая вещь поэзии, какая вещь интуиция. Вот в голове там и сям разбросано одно и то же слово. Это не случайно у Пушкина. Появляется слово сначала «загадка». Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой Долинского. Потом дальше, значит, «богиня тайн и вздохов нежных». Это луна. «Открыла тайну, как супругам самодержавно управлять. И гроба тайны роковые. Какой у дочки тайный том». Дремал до утра под подушкой. «По тайной воле провидения» в конце. Шесть раз одно и то же слово появляется. «Тайна». Что это такое? Вот это потребность, в данном случае, русской души, чтобы была тайна. Иначе какой смысл? Вся глава строится по закону необходимости. Ленский – это как бы Онегин наоборот. Ольга – это возлюбленная Ленского. У Ольги есть семья Ларины. И одно только вдруг посередине всего этого происходит совершенно не необходимое явление. Позвольте мне, читатели мой, заняться старшей сестрой. Откуда она взялась, зачем она, непонятно. И вдруг он начинает писать, ее сестра звалась Татьяна, и начинает существовать, как какая-то чужая девочка, которая не такая, как все, которая не делает того, что делают другие, которая любит страшные рассказы, какой-то фольклор, какие-то там предания, сказки и так далее. И которая, главное, на балконе каждое утро предупреждает зари восхода. До зари встает, чтобы увидеть утро. Бедный Монтень говорит, что достаточно один раз увидеть времена года, и больше можно не жить, потому что ничего нового уже не увидишь. Она каждое утро встречает как новое. И именно с ее появлением появляется вот это высокое небо. Вот это мироздание, в котором она и своя, и каждый день, и каждое утро новое. Можно спокойно вынуть эпизод Татьяны из повествования, ничего не изменится. То есть ее как бы могло и не быть Татьяны. Но она появилась, потому что это нужно Творцу. У тебя нет точки опоры. Тебе нужно чудо, чтобы ты уверовал. Вот тебе чудо, и ты сам его создал. И вот ничего еще не произошло в сюжете, ничего не началось, но эта незнакомая девочка уже сидит на балконе. И значит, роман может двинуться. Куда? Кстати, это первое слово третьей главы романа. Elle était fille, elle était amoureuse. Она была девушка, она была влюблена. Мальфилатор. Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных? Вот это чудно. Помилуй, тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять, от телевизора что такое. Во-первых, слушай, прав ли я.
простая русская семья. К гостям усердие большое. Варенье. Вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу... Опять эклога. Да полный, милый, ради бога. Ну что ж ты едешь, очень жаль. Ах, слушай, Ленской, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту, предметы и мысли, и пера, и слез, и рифмы, и сетера? Представь меня. Ты шутишь. Нету. Когда же?
Право хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем.
Поскакали други. Явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известный угощения. Несут на блюдечках варенье. На столик ставят вощеной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь. Привычка Ленской. Скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорее пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села в окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда бы я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем, Онегино явление у Лариных произвело на всех большое впечатление. И всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха. Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали. О свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с неизъяснимой отрадой невольно думала о том. И в сердце дума заронилась. Пора пришла. Она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь. И дождалась. Открылись очи. Она сказала: «Это он». Увы, теперь и дни, и ночи, и жаркий, одинокий сон, все полно им. Все деви милой безумолку волшебной силы твердит о нем. Докучные ей звуки ласковых речей, взор заботливой прислуги, в уныние погружена, гостей не слушает она и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь... каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман.
счастливой силой мечтания одушевленное создание, любовник Юлии Вальмар, Малека Дели Делинар и Вертер, мученик мятежный и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиной своих возлюбленных творцов Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты. Вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвенье шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто бы ни был он, уж верно был не Грандисон. Свой слог на важный лад настроя, бывало пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительной, умом и привлекательным лицом, питая жар чистейшей страсти. Всегда восторженный герой готов был жертвовать собой. И при конце последней части всегда наказан был порок. Добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане. Морально нас наводит сон. Порок любезен. И в романе, и там уж торжествует он. Британской музы небылицы тревожит сон от роковицы. И стал теперь ее кумир или задумчивый вампир, или мельмот бродяга мрачный, или вечный жит, или корсар, или таинственный звогар. Лорд Байрон прихоти удачной облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом. В меня вселится новый бес. И Фебовы, презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы. Тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Не муки тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу предания русского семейства, любви пленительные сны да нравы нашей старины. Перескажу простые речи отца или дяди старика, детей условленные встречи у старых лип, у ручейка. Несчастной ревности, мучений, разлуку, слезы примирения, поссорю вновь. И, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви, которые в минувшие дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний. Тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий. Везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить. И вдруг недвижные очи клонит, и ледяной дали ступить. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты. Дыхание замерло в устах, и слухи шум, и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит. И тихо с няней говорит. Не спится няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных были-небылиц про злых духов и про девиц. А нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла, да? Пришла худая череда, зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ли ты влюблена тогда?
И полна, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, нянь?
Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет. А было мне 13 лет. Недели две ходила свах к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха. Мне с плачем косу расплели, да с пением в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня.
Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готов. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй, спаси. Чего ты хочешь? Попроси. Дай я краплю святой водой. Ты вся горишь.
Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена.
Дитя мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила ляхлой рукой.
Я влюблена, шептала снова старушке с горестью одна. Сердечный друг, ты нездорова. Оставь меня, я влюблена. И между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы и капли слез. И на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке. И все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в уме ее родилась.
Поди, оставь меня одну. Дай, няня, мне перо, бумагу, да стол подвинь. Я скоро лягу, прости.
И вот она одна, все тихо, светит ей луна. Облокотясь, Татьяна пишет. И все Евгений на уме. И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого ж оно?
Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их спеси модной, их добродетели природные, признаюсь, от них бежал. И мнится с ужасом читал над их бровями надпись «Ада, оставь надежду навсегда». Внушать любовь для них беда. Пугать людей для них отрада. Быть может, на брегах Невы подобных дам видали вы. Среди поклонников послушных других причудниц я видал самолюбиво равнодушно для вздохов, страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением? Они, суровым поведением пугая робкую любовь, ее привлечь умели вновь. По крайней мере, сожалею. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней. И с легковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте
Она не ведает обмана и верит избранной мечте. За то, что любит без искусства, послушное влечению чувства, что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой и сердцем пламенным и нежным. Уже ли не простите ей вы легкомыслия страстей? Кокетка судит хладнокровно. Татьяна любит, не шутя, и предается безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она: отложим, любви мы цену тем умножим, вернее, в сети заведем, сперва тщеславие кольнем надеждой, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем, а то, скучая наслаждением, невольник хитрый языков сейчас на вырваться готов. Еще предвижу затруднение. Родной земли, спасая честь, я должен буду, без сомнения, письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала. Журналов наших не читала и выражался с трудом на языке своем родном. И так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь, до ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски. До ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски. Прав страх. Могу ли их себе представить с благонамеренными в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты. Не правда ли, милые предметы, которым за свои грехи писали втайне вы стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком владея слабо и с трудом, и вот так мило искажали, и в их устах язык чужой не превратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали или с академиком в чепце, как уст румяных без улыбки. Без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Быть может, на беду мою красавец новых поколений журналов, вняв молящий глаз, грамматики приучат нас, стихи введут в употребление, но я, какое дело мне, я верен буду старине. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскаяться во мне нет силы. Мне галлицизмы будут милы, как прошлой юности грехи, как Богдановича стихи. Но полно. Мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал. И что ж, я ей теперь готов уж отказаться. Я знаю, нежного пары перо не в моде в наши дни. Певец перов и грусти томной, когда бы еще ты был со мной, я стал бы просьбой нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстной девы и на племенные слова. Где ты? Приди, свои права передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоскою, и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность, кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговоры, увлекательный и вредный, я не могу понять.